Когда я закончил школу?
Окончил.
Ты так мастерски объясняешь?
Мастерски.
Ты дашь мне озвучить мою мысль?
Выразить.
С этими редакторами говорить невозможно.
Редакторами.
Говорит Москва, говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов почти 6 минут в Москве. Это «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и сегодня я не одна. У меня сегодня гость, главный редактор телеканала «Раша Тудей» Маргарита Симонян. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы пришли. Это очень здорово.
Спасибо,
потому
вам.
Что у меня очень много вопросов к вам. И наверняка у наших слушателей тоже, поэтому сразу напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8, номер для ваших СМС-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотела начать наш с вами разговор с новости о том, какая у нас будет создана правительственная комиссия по русскому языку. Об этом еще 6 августа сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Вот комиссия должна заняться проведением экспертизы правил русской орфографии и пунктуации, также сформировать единые требования к словарям, справочникам и грамматикам, которые содержат нормы современного русского литературного языка. Маргарита, как вам кажется, нужна ли нам такая комиссия и нужно ли нам действительно проводить экспертизу вот этих правил?
Надо посмотреть, во-первых, о чем речь. Я пока не понимаю, о чем речь. С другой стороны, я глубоко и не вникала. Вы, наверное, поскольку это ваша профессия, вникали поглубже и, может быть, расскажете нам. Что нужно, как я считаю? Конечно, нужны какие-то единые стандарты, потому что когда уже даже в словарях даются разные версии, разные варианты, и в одном словаре тебе скажут, что такая норма допустима, в другом словаре, а другая недопустима, в другом словаре скажут, что допустимы обе. Третий словарь тебе назовет другую норму. Это никуда не годится. Язык должен быть единообразным для всех, правила должны быть едины для всех. Меня, начнем с того, что возмущает такое разнообразие, мне кажется, совершенно дикое, ненужное и приводящее к плохим последствиям в школьной программе, не только касательно языка, но и других предметов, истории в первую очередь. А уж когда начинается разнообразие в словарях, это не та свобода и демократия, которая может принести пользу. Люди должны понимать, как говорить правильно. И я, как человек, старающийся следить за грамотностью речи и старающийся привить эту же любовь своим детям. Понятно, что это не всегда удается ни самой следить, ни детям прививать, но тем не менее, мне хотелось бы иметь какую-то точку отсчета, мне хотелось бы иметь какой-то референс, мне хотелось бы иметь один словарь, где написано, как надо, чтобы точно знать, что да, вот так надо. Потому что в последние годы даже просто домашние споры на кухне, да, за чайком, они заканчиваются ничем, потому что начинаешь спорить с друзьями, как правильно, оксиморон или оксюморон, или вообще оксиморон. И, конечно, мы сразу начинаем все это дело гуглить, идем в Яндекс, вообще в интернет. И на нас вываливается огромное количество версий. И каждый остается при своем, хотя я всегда привыкла думать, что версия есть одна. И мне бы хотелось, чтобы был некий, во-первых, словарь, во-вторых, портал. Есть очень хороший портал «Грамота.ру», которым я всегда пользуюсь, но он, к сожалению, во-первых, он тоже дает множество словарей, и иногда они расходятся в своем представлении прекрасно. Во-вторых, он немножко старомодно сделан, он давно не обновлялся, и поэтому он, к сожалению, не дает таких прямых вопросов на ответов на прямые вопросы, когда обращаешься к этому порталу.
Я вас сейчас обрадую, потому что буквально две или три недели назад у меня был главный редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов. Он сказал, что они как раз работают над новой версией сайта, и все, ну, скоро будет все хорошо и красиво, и нам будет намного удобнее искать там справки какие-то.
Отлично, просто здорово. Потому что сейчас просто по навигации, по инфраструктуре, он, конечно, такой, ну, старенький. Он и есть старенький, и это хорошо, потому что он сохранил такие консервативные ценности. Но, конечно, удобство сайта нужно привести в соответствие с современными стандартами, чтобы вот нам с вами, и уж тем более нашим детям, было им пользоваться удобно, и нам не приходилось бы тратить 40 минут на то, чтобы найти ответ на вопрос, в каких случаях не обязательно пишется вместе, а в каких случаях не обязательно пишется раздельно.
Да, как раз поиск по справке там страшно неудобный. Это правда.
Очень неудобный, просто дико неудобный. Да.
По поводу единого словаря. Вот у меня тоже был в гостях человек из компании «Словари 21 века». Он рассказывал о том, что у нас в стране вообще довольно своеобразный подход к словарям. Если мы берем какой-нибудь британский словарь, там будет все в одной словарной статье. Будет и орфоэпия, и будет и этимология слова, и как его произносить, и управление. Управление. У нас же есть отдельная статья в русском языке, это как слово управляется, какие предлоги к нему полагаются, потому что это уже из области грамматики такая справка достаточно сложная. Здесь у нас существует на каждый случай отдельный словарь. Есть орфоэпический, есть словарь, который рекомендован работникам СМИ, нам с вами, вот, чтобы посмотреть там ударение. Тоже он постепенно устаревает, потому что нормы меняются, и люди перестают так говорить, нас могут перестать понимать, если мы будем придерживаться каких-то устаревших норм. Вам не кажется, что нам нужно создать вот такой единый словарь для всего, вот, который будет слишком объемным? Ну, не будет ли он слишком объемным?
Конечно, исчерпывающий словарь. И в первую очередь в электронном виде, конечно, потому что, ну, пользоваться бумажными словарями, как вообще всем бумажным, сейчас все, к сожалению, неудобно. Ну, просто неудобно. Во-первых, ты не будешь носить его всегда с собой, правильно?
Конечно.
А какая-то вероятность того, что тебе прямо сейчас нужно посмотреть, с каким предлогом употребляется это слово, или как оно спрягается, или склоняется, и где ставится ударение в случае такого-то спряжения, нужно прямо сейчас. И это просто неудобно. Ну, стоит он у тебя на полочке в кабинете, да, или в спальне, но ты же не всегда в кабинете или в спальне. Надо, чтобы это был тот же грамота.ру или какой-то один единый портал, чтобы вся страна знала, что мы заходим вот сюда и получаем исчерпывающий ответ. И где у этого слова корень, где приставка, где суффикс, и что это за часть речи, и каким оно может выступать членом предложения, и переходный глагол, непереходный, вообще все что угодно, да. Я тоже такого не видела. Это, кстати, очень интересное замечание, что у нас действительно же, когда вот задумаешься, над этим такого словаря нет. У меня исторически на полочках стоят все подряд словари, начиная от словарей синонимов и заканчивая там вот этими упомянутыми вами словарями для СМИ и словарями ударений.
Словарь грамматических вариантов русского языка. У меня вот такой есть, например, необычное такое издание, да.
И это дико неудобно, и главное, ты когда их читаешь, они же все, во-первых, старые, и ты тоже, ты, читая старые, не понимаешь, что из этого устарело, а читая новые, не понимаешь, что из этого ошибка, потому что, к сожалению, в новых изданиях много просто ошибок.
Еще мы должны понимать, что язык все равно меняется, и настаивать на каком-то старом произношении, которое постепенно отваливается, так скажем, мы не можем. Но если мы создадим вот такой единый словарь, там не будет вариантов, получается. То есть там не будет варианта, что кофе у нас может быть среднего рода, может быть мужского. Прости, господи, кофе
я
это несчастный.
Я человек консервативный, и я не люблю варианты. Ага. Мне кажется, что язык – наука точная в каком-то смысле, несмотря на то, что это наука гуманитарная, она точная. И я не хочу, чтобы кофе был или среднего рода, или мужского. Я отношусь к людям, которые... как, знаете, окрошка, кто-то ест на квасе, кто-то на кефире. Я отношусь к тем, кто считает, что кофе мужского рода и только мужского, и больше никакого, потому что так было принято у людей грамотных, когда я, собственно, училась грамотности. Ну, не знаю, до какой степени изменилась эта норма, так, чтобы ее прям уже официально менять. Мне все-таки кажется, что грамотные люди, люди, для которых важно следить за своей речью, продолжают говорить кофе он.
Мне кажется, это одно из тех слов, которые относятся к такой, знаете, маркировке, что ли. Вот ты по тому, как человек произносит это слово, понимаешь, с кем ты сейчас имеешь дело.
Ты понимаешь, где этот человек учился и какие оценки получал в школе, 100%. Поэтому вот я тоже считаю, что кофе это такой лакмус, и я очень не хотела бы это менять. Потом у нас нужно столько всего менять в том, как разговаривают наши люди. Есть вещи, которые меня расстраивают просто катастрофически. Я не могу слушать там большое количество разных телепередач.
Что вас больше всего расстраивает? Канцеляризм?
Больше всего меня расстраивает... Нет, канцеляризм меня не так расстраивает. Больше всего меня расстраивает просто чудовищно. Это прям вот какое-то мое личное горе. Когда поголовно, у нас просто поголовно, все люди начали говорить, знаете как? Сейчас вы поймете, о чем я говорю. И она сказала то, что я ей не звонил.
Ой.
Я подумал то, что она этого не говорила. И мы видели то, что он туда не пришел. Вот вместо просто «что» люди стали говорить «то что».
То что, да. И еще ошибка тут же в косвенной и прямой речи. Вот это вот смешение тоже одна из самых распространенных ошибок. Она сказала то, что я не говорил.
Да, она сказала. И я подумала то, что она мне не позвонила. Вот, это, вот это, что они везде вставляют. Это «то», где оно не нужно. Это просто...
Да, это чудовищно.
Я не могу это слышать, у меня прямо... вот скрежет зубовный, знаете, начинается. И это прямо вот мое личное переживание, потому что это говорит не один человек, не два человека. А это уже закон жанра. Если ты включаешь любое ток-шоу по телевизору, подавляющее большинство людей, которых ты там услышишь, будут говорить так. Подавляющее большинство людей. Более того, я уже это слышу среди своих там племянников, племянниц, среди более молодого поколения. Я слышу вот это вот... я даже не знаю, как это
грамматическая
назвать.
Грамматическая ошибка, наверное, это речевая избыточность.
Это грамматическая небрежность, глупость, я не знаю, что это такое. Но я это слышу от них, я их поправляю, а они не могут понять, что я от них хочу, что я поправляю, собственно. Им кажется, что так правильно, потому что только так уже фактически поголовно в поколении вот людей младше нас и говорят. Это, конечно, грусть и печаль. И еще вот, продолжая тему ток-шоу, я как-то писала об этом у себя в Телеграме и в своих соцсетях. И, конечно, это тоже не может не расстраивать чудовищно. Вот ты... мы сидели сейчас на карантине, и я просмотрела там какое-то количество этих ток-шоу, которых обычно, на которые обычно мне не хватает времени. Поразительная вещь. Сидят молодые люди из какого-нибудь, из маленького городка, райцентра, да, вот молодые люди, они рассказывают что-то, я не знаю, допустим, у них сгорел дом, или там опека отбирает детей, или что-то еще. Они разговаривают на совершенно чудовищно, чудовищно безграмотном языке. Это слушать просто невозможно. Я никогда не возьму на себя смелость и не наберусь наглости считать себя самым, мягко говоря, самым грамотным человеком в стране. И даже просто не назову себя грамотным человеком, потому что мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Как мы помним, и до грамотности, там, ну, мне лично и вообще многим из нас очень-очень далеко до настоящей, подлинной, высокой, великой русской грамотности. Но то, как говорят эти люди, это невозможно слышать. Это боль, беда и слезы из глаз. И вот они говорят, 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 и потом ведущий вызывает ее маму, например, да, героине, или так. Его папу. Это женщина, которая всю жизнь прожила в этом же райцентре или в этом же деревне, вырастила этого ребенка. И она начинает говорить на прекрасном русском языке советского образца, в хорошем смысле слова.
То есть мы не можем этого... говорить, простите, что я перебиваю, Маргарита, что мы не можем говорить о том, что это диалект. Ну, нет, то, что мы слышим
это
у
никакой не диалект.
Людей.
Это никакой, совершенно точно, не диалект. У нас вообще не так много диалектов в стране, как известно, да. Что странно и одновременно прекрасно. Такая огромная страна, но по большому счету почти везде мы говорим на одном и том же языке. Единственный известный мне диалект массовый, на котором действительно люди много говорят, но тоже уже в основном старшее поколение, и который действительно можно назвать прямо вот диалектом, потому что он... не просто немножко другой, он может быть во многом непонятен русским людям, им не владеющим, это вот то, что называется кубанская балачка. Я выросла на Кубани, я очень люблю эту кубанскую балачку, я поддерживаю один сайт, который поддерживает, в свою очередь, эту кубанскую балачку. Это такой отдельный, ну, в чем-то отдельный язык, ну, диалект, конечно.
Ну да, да.
Еще я не знаю, где у нас говорят на диалектах, которые можно было бы вот прям не просто особенности произношения, да, а можно было бы считать, что это полноценный диалект. Я не знаю, вам тут виднее, вы профессионал.
Ну вот мы с Игорем Исаевым, с диалектологом очень известным, он как раз об этом разговаривали, он готов увидеть диалект везде. Он говорит, я слышу, что вот вы москвичка, я прям слышу по вашему говору, а вот, пожалуйста, из Подмосковья человек будет говорить уже по-другому. Но там такой профессионализм, которого...
Это говор, да. Это разные вещи.
Нет, он
это
утверждает, говор. Что и там и слова есть, которые люди не употребляют. Мы можем говорить, знаете, это вот эти знаменитые споры о поребрике и бордюре.
Да.
Вот. Но это скорее все-таки такие мелочи, которые не...
Это мелочи, да. Это местечковый жаргон, это все-таки разные вещи. Говоров у нас, конечно, много разных. А вот диалект, мне известен только один. В армянском языке, например, есть масса диалектов. Моя мама и мой муж не понимают друг друга на армянском. Они говорят на настолько разных диалектах армянского языка, что они не понимают друг друга, они не могут друг с другом говорить по-армянски.
Потрясающе интересно.
Да. А в русском языке вот такой диалект, который русскому человеку может быть непонятен, то есть если вы приедете сейчас в какую-нибудь дальнюю станицу на Кубани, пойдете на рынок, где бабушки торгуют семечками, с большой долей вероятности вы не поймете, что они вам говорят. Вы, может быть, уловите там оттенок сути, но подробности вы не поймете точно. Это прямо диалект. А здесь я говорю о том, что люди просто неграмотно формулируют. У них вот это вот то, что... Ну, вот все, что мы с вами обсуждаем.
Понятно, да.
И выходят их родители, и эта история массовая. И они говорят на прекрасном русском языке. Это о чем говорит? Это говорит о том, что уровень образования, уровень владения родным языком просто резко упал. Язык очень в массах опростился, стал примитивнее, стал гораздо меньше словарный запас у людей, стала значительно небрежнее грамматика. Понимаете, вот ее мама еще знает, что в русском языке нет слова «ихний», а она уже не знает. Вот ее мама еще знает, что в русском языке нет слова «извиняюсь», а дочка уже не знает. Ну, такие какие-то элементарные вроде бы вещи.
Получается, с чем это может быть связано? С тем, что люди стали меньше читать, или у нас нет по тому же самому телевидению эталонной русской речи, спонтанной разговорной речи, вот именно то, о чем вы сейчас говорите? Поэтому человеку негде это впитать.
Я думаю, это связано в первую очередь с тем, что люди стали значительно меньше читать, потому что раньше чем было заняться? Только читаешь. Ну, вспомните свое детство, наверняка вы много читали. А что еще было делать? Я не знаю, сколько вам лет.
Мне 30 лет, и я много читала. Я и сейчас много читаю.
Мне 40 лет. Вот в моем детстве, в принципе, вообще совершенно было нечего больше делать, кроме как читать. Если хорошая погода, ты бежишь на улицу, скачешь по гаражам и собираешь жердёлу, кстати, к вопросу о диалекте.
Ой, что это?
Да, жердёла – это на Кубани так называют тот сорт маленьких абрикосиков, который там растет, его называют жердёла. Я просто выросла на Кубани. Жердела даже, так, чтобы уже честнее быть. И... А пошел дождик, и ты идешь и читаешь. Никаких у тебя нет компьютерных приставок, компьютерных игр, у тебя нет мультиков, которые ты можешь включить на канале. Ну, идут спокойной ночи малыши, там ты смотришь этот мультик 5 минут в день, а больше-то ничего и нет. Чем тебе заняться? Ты взахлеб читаешь, в принципе, все подряд. Вот каких-то справочников, которые там от дедушки остались, Царство Небесное, да, до книжек, которые взяла в библиотеке, или поделились одноклассники, или твои собственные книжки. И, конечно, это воспитывает грамотность, она становится автоматической. Это лучшая грамотность, которая есть, когда она переходит в автоматизм.
Это то, что мы называем насмотренностью в каком-то смысле даже.
Ну, вот насмотренность, насмотренность
это насмотренность сейчас на вот слова, да, я знаю, это ужасное новое слово, да, отвратительное.
Да, потому что они, что они делают? Они потребляют в основном видео. Видео по телевизору, видео в ТикТоке, видео в Инстаграме, видео в соцсетях. Они не употребляют даже близко те объемы текстовой информации, которые, с которыми мы имели дело в нашем детстве.
Это одна версия. А вторая версия о том, что как раз наоборот. Современные дети очень много потребляют именно текстового контента, просто это другой формат. Это формат коротких текстовых сообщений в любом мессенджере.
Ну, короткие текстовые сообщения тебе не дают никакой грамотности, потому что, во-первых, в текстовых сообщениях принято, как правило, совершенно игнорирует пунктуацию. Во-вторых, словарный запас этих текстовых сообщений крайне ограничен. Это там, ну, я не знаю, может быть, 500 слов, да, которыми пользуются люди в текстовых сообщениях в течение года. Это тоже определенный сленг, как правило, для упрощения, для того, чтобы короче выглядели эти тексты и слова. Ну, грамотность ты оттуда не почерпнешь, это не капитанскую дочку прочитать.
У меня есть вопросы, которые я очень люблю задавать своим экспертам. Вот ваше отношение к феминитивам. Вы понимаете, что я не могла об этом не спросить.
Плохое у меня отношение к феминитивам, потому что исключительно потому, что я отношусь с огромным пиететом к русскому языку в том виде, в каком я его знаю и люблю. Я как человек консервативный в этом смысле. Я очень настороженно и даже плохо отношусь к новым веяниям, которые меняют устоявшиеся конструкции такими, каким является язык. Понятно, что язык подвижен, но язык не должен быть подвижен, исходя из текущей политической конъюнктуры, социальной конъюнктуры. Там мы сейчас, наверное, не будем с вами обсуждать вопросы феминизма. Я, безусловно, поддерживаю права женщин. Меня ужасно возмущает те страны, в которых права женщин игнорируются и где женщины являются угнетаемым классом, я из принципов в такие страны не езжу. Несмотря на то, что по работе иногда я в эти страны ездить должна, но я не езжу принципиально. Мне не кажется, что в нашей стране каким-то образом права женщин ущемлены. Вот, пожалуйста, я женщина, являюсь главным редактором большого телеканала и информационного агентства, и никогда в жизни я не сталкивалась ни с какими препятствиями из-за того, что я женщина. Никогда. Никто меня не дискриминировал по этому принципу, не угнетал, и мне кажется, в нашей стране эта история немножко такая надуманная. Поэтому никакого желания, чтобы меня называли главная редакторка.
Боже.
Мне это режет слух, просто режет слух. Я не главная редакторка, я главный редактор, и мне не кажется, что это как-то ущемляет мое женское достоинство, что вот меня называют словом мужского рода. Это надуманная совершенно история, и я так делать не буду. Точно так же я отношусь и к географическим названиям, которые иногда требуют изменить, исходя из геополитической конъюнктуры, да, Беларусь, а не Белоруссия, Украину, а не на Украину, есть мой родной, любимый, уважаемый, почитаемый, боготворимый русский язык. В русском языке положено так. Давайте мы сейчас приедем в Америку и будем настаивать, что Россия – это Россия, а не Russia. Потому что вот нам так приятнее, чтобы они говорили так, как мы говорим по-русски. Это же просто бред экстраполировать правила своего языка на чужой язык.
Пытаться заставить.
Исходя из политической конъюнктуры, да, это глупость, несусветное самомнение. И я против совершенно.
Вы прям сняли с языка мой второй вопрос, собственно, тогда пойдем дальше по поводу заимствований, раз уж мы говорим о языке. В целом у нас сейчас, как сейчас, у нас всегда было очень много заимствований, потому что язык, он должен развиваться не только в рамках собственного лексического запаса, но и, соответственно, что-то принимать из других языков. Есть ощущение, бытует мнение, так я сейчас скажу, что их становится слишком много англицизмов там, где они на самом деле не нужны. Что вы по этому поводу думаете?
Я спокойно и хорошо отношусь к англицизмам и другим заимствованиям там, где они нужны. Угу. И таковых много, потому что мир меняется, и, к сожалению, это отдельная тема для разговора, но, к сожалению, мир меняем не мы. Не мы придумали Google, и поэтому в русском языке не может быть слова «погуглить». А без слова «погуглить» уже невозможно современная речь и современное общение современных людей. К сожалению, не мы изобретаем новые технологии, которые становятся частью общества, не мы придумали гаджеты, и не мы придумали, что эти гаджеты могут использоваться для селфи, поэтому не мы диктуем здесь нормы языка. Когда мы придумали «спутник», слово «спутник» вошло во все языки мира и остается там до сих пор. Спутник есть спутник. Был у нас и есть у нас борщ, да, и слово «борщ» есть, в английском языке так уж точно, и ничем ты его не заменишь. Когда мы начнем придумывать что-то еще свое, меня, например, я испытываю огромное счастье уже несколько недель по поводу того, что мы оказались первой страной, которая
изобрела вакцину.
Да, изобрела, и уже ее запустила в производство, и уже есть люди, которые испытали ее на себе, вакцину от ковида, да.
И она опять-таки называется «Спутник».
Она опять-таки называется «Спутник», но мне кажется, если бы мы ее назвали как-то по-другому, и она бы ушла дальше в массовое производство, и мы бы стали ее экспортировать, а я уверена, что мы начнем ее экспортировать, то вот это слово могло бы войти в языки мира. Когда ты влияешь на мир, когда ты влияешь на его развитие, когда ты влияешь на технологии, твой язык влияет на другие языки тоже. Мы в данном случае, скажу вам заимствованное слово, реципиент. Да, как, чем его заменить по-русски?
Ничем.
Мы реципиент новых технологий и, соответственно, тех, как правило, английских слов, которыми эти технологии, новые явления, новые просто вещи называются. Айфон есть айфон. Есть такое слово в русском языке? Ну,
нет.
Уже, конечно, есть. Ну, уже, по факту.
Уже есть,
понятно,
да.
Что в классическом русском словаре вы его не найдете, но оно уже есть.
А я, кстати, не уверена. Я вот сейчас прям даже проверю. У нас сейчас будет выпуск новостей. Маргарита Симоньян у нас сегодня в эфире. 12:30 новости. За это время я проверю, есть ли слово iPhone в словаре.
Говорит Москва. Говорит правильно. Авторская программа Евгении Фоминой. Русский язык.
12:35, мы продолжаем русский язык на радио «Говорит Москва». Сегодня у меня в гостях никаких главных редакторок нет. У меня сегодня в гостях главный редактор телеканала «Rush Today» Маргарита Симоньян. Маргарита, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
Ну что, мы продолжаем. Очень много вопросов от наших слушателей. Еще раз наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Прямой эфир 7373948. Ну, во-первых, вас все поддерживают с вашим раздражением относительно выражения «то что». Вот Иринка, пожалуйста, об этом пишет, еще спасибо. Пишет об этом Андрей, да. И слушатель под ником S предполагает, что для него тогда такой же лакмус – это ударение в слове «деньги». Деньгами или деньгами? Как вот вы к этому ударению вы относитесь?
Ну, мне не кажется, что это такой лакмус, как кофе.
Угу. Вот и мне тоже так почему-то кажется. Нет, мне тоже так не кажется. Более того, я же знаю, что уже норма сместилась в этом смысле, и мы ударяем деньгам только вот в выражениях «не в деньгах счастья» и, соответственно, в «бешеных деньгах Островского». Два случая осталось, в которых мы используем не то ударение. Потому что язык меняется, и эта норма уже зафиксирована в том самом словаре, которым мы все проверяем верность,
да?
Ударения.
Я этого даже не знала. Ну,
да, здорово. Да, пожалуйста, это вот Майя Владимировна Зарова, тот словарь, который как раз для нас, для всех рекомендован. Вот.
Нормы, конечно, должны меняться, просто к этому нужно подходить очень осторожно и очень консервативно. Есть какие-то нормы, правильность которых раздражает. Меня, например, очень раздражает слово «ягодицы».
Да, очень неудобное слово, очень неудобно его произносить.
Неудобное... И даже из нашей великой литературы нам уже приличнее, привычнее по-другому, как это было, можно убедиться, что земля поката, сядь на собственные ягодицы.
Да, да,
да. Да, ты там не произнесешь никак ягодицы, а написано это было все-таки 100 лет назад.
А, еще такое же слово, какое употребление мне не нравится, это брелоки. Вот слово «брелок», оно же, это заимствование из немецкого, да. Но оно, поскольку очень похоже на слово «мешок», которое по-другому совершенно было образовано, поэтому нам хочется сказать «брелок» – «брелки», «мешок» – «мешки», «мелок» – «мелки», ну и вот по такой же аналогии. Но здесь не надо так делать, а очень неудобно. Я всегда заменяю на брелочки, потому что, чтобы хоть как-то выкрутиться из этой ситуации. Ну,
согласна.
Невозможно.
Мне тоже. На язык не ложится, что называется.
Да, да, неудобно. Есть еще вопрос. 930-й предлагает вариант редакторши, но вот за такой вариант, я считаю, надо промеж глаз прям сразу.
Это ужасно. Редакторша несет любому русскому человеку, который хоть как-то близко знаком с родным языком, очевидно, что слово «редакторша» несет отрицательную коннотацию.
Да, это сниженность определенная.
Конечно,
вот мы прям сразу видим.
Немножко какая-то пренебрежительность, какая-то. Ты сразу чувствуешь отношение. Отношения.
То есть да, есть же повар, слово. Есть повариха. Правда же это разные,
конечно,
люди?
Да, конечно, совершенно разные вещи, абсолютно точно.
Вот, что у нас еще есть? Так, вот, пожалуйста, вопрос. Нам предлагают, знаете, замену слову «гуглить». Поищи в Гугле или поищи в Яндексе, 930-й, считает, что это полноценная
слово.
Замена. Конечно, не то.
Это не слово, это три слова.
Да, однозначно.
Слово нет.
Слово «айфон»?
Да. А язык всегда... сам себя делает более компактным. Если что-то можно выразить одним словом, язык не будет привыкать к трем словам вместо одного. Язык будет привыкать к одному слову. Это же очевидно.
Айфона, кстати, в словаре нет. По крайней мере, Grammar.ru мне не дает вариант. Да, пока что его нет.
Я думаю, что даже слова «гаджет» нет, не то что айфон.
А вот слово «гаджет» я, мне кажется, видела. Прямо сейчас я проверю, но что-то мне подсказывает, что оно было. Да, есть, пожалуйста, в орфографическом словаре. Какого года? Пожалуйста... Так, 2015-го. Уже есть.
Ну, хорошо.
Да, уже 5 лет как есть, ну надо же.
А современился словарь.
Да. Так, что у нас еще есть? Из последнего мне понравилась агент Тесса. Денис девятиэтажник уходит в сторону к феминитивам. Это невозможно, конечно. Сейчас будет много хороших примеров по этому поводу.
Это схлынет. Это просто мода, политическая конъюнктура, воспитанная там в первую очередь Голливудом и всем остальным похожим на Голливуд мода. Это обязательно схлынет. Еще одно поколение, и это все уйдет.
Так, еще есть вопрос по поводу вашего отношения к склонениям топонимов среднего рода. Ой, знаете, Маргарита, я веду эту программу вот так, наверное, 3.5 года уже. И ни одна, вот я вам честно говорю, ни один выпуск этой программы, она выходит каждую неделю, не обходится без упоминания склонения топонимов. Воденцова или Воденцове...
Шереметьеве?
Да, да. Ни одна программа. Ну, пожалуйста, не будем нарушать традицию.
Как я к этому отношусь? Привычнее, конечно, и мне тоже привычнее в Шереметьево, но красивее и как-то, что ли, как-то более по-пушкински, что ли.
Аристократичнее. Аристократичнее, я бы сказала.
Аристократичнее, совершенно верно, да, очень правильное слово звучит, да,
все-таки... Так, все-таки в Одинцове тогда, все. Да. Так, что у нас еще есть? Спрашивают, как вам кажется, балачка – это диалект русского или украинского языка все-таки? Я так понимаю, что это смесь же, да?
Это смесь русского и украинского языка, из которого и возникла, собственно, балачка, потому что понятно, что казаки, переехавшие на Кубань, они переехали с Украины. И вот из этой смеси возник этот язык. Я не ученый, не разбиралась в этой теме. Я не знаю, чего в нем больше, русского или украинского, но он совершенно точно не украинский язык в чистом виде и не русский язык в чистом виде. Этот вот прям вот диалект. Он другой, он очень своеобразный. Мне очень дорогой, потому что я там выросла, и я не хочу, чтобы он умирал, потому что он, конечно, исчезает. Поэтому и приходится поддерживать сайты, которые... публикуют и стихи на балачке, и целые романы на балачке, фразеологизмы, анекдоты, чтобы это как-то оставалось. Иначе он исчезнет. И мне вот просто лично мне будет очень грустно, потому что для меня это такое культурное явление, которое я ни в коем случае не считаю безграмотностью, а считаю просто культурным, историческим, социальным и языковым, безусловно, явлением, который жалко было бы потерять.
Борис задает интересный вопрос. Он про название Россотрудничества. Не так давно у нас прошла новость о том, что нужно поменять название агентства, чтобы иностранцам было проще понимать, о чем идет речь. А Россотрудничество звучит слишком длинно, непонятно и непроизносимо для иностранного уха. Должны ли мы менять какие-то ключевые названия для нас, чтобы нас было понятнее? Чтобы мы были понятнее, что
это,
сказал
Господь. Это уже это не относится, конечно, ни в какой степени к тем вопросам, которые мы с вами обсуждаем. Это вопрос брендирования, вопрос пиара, вопрос маркетинга. Это совершенно другая вообще тема. Просто сотрудничество руководителем сейчас пришел мой друг Евгений Примаков. Я думаю, что он замечательно понимает все эти проблемы, вопросы и необходимость брендирования. Эта тема очень длинная. Сложное, не обязательно бренд должен быть один, тут тоже нужно оглядываться на специфику разных стран, в которых эти бренды работают. Так что я думаю, они как-то сами разберутся.
7373948, телефон прямого эфира. У нас сегодня в гостях Маргарита Симонян. Друзья, ваши вопросы прямо сейчас в прямом эфире. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Так, почему-то побоялись с вами разговаривать, Маргарита, вас прямо опасаются.
Страшно.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это вот ваш постоянный слушатель Павлов Денис.
Маргарита, да, Денис.
Здравствуйте. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот я работал целую неделю на приговоре к Михаилу Ефремову. И суд охраняет Пресненский. Казак или козак? Как правильно? Казаки или казаки все-таки? Вот хотел уточнить у вас.
Я, как человек, выросший на Кубани, считаю, что казаки. Не знаю, что скажет нам об этом Евгения, опираясь на словари, на разные, и что вообще говорят разные словари по этому поводу. И, конечно, я считаю, что казак.
Казак, конечно, да, нет, никакой не козак, совершенно точно казак. Единственное, я в какой-то раз я вот тоже изучала этот момент, и якобы там была географическая разница, что вот на Кубани как раз казаки, а на Дону там
как-то по-другому. Я тоже об этом слышу, там казаки.
Я не нашла никакого подтверждения, ни причины, никакого научного объяснения, почему это так. Мне кажется, это что-то, какая-то байка просто. Просто кто-то придумал, что это так. И, вот знаете, эту байку подхватили, потому что, ну, люди очень любят вообще легенды о языке. Почему-то нам очень нравится какая-то вот, лингвистическая мифология. Вы наверняка слышали очень много там теорий происхождения различных слов. Последнее, из последнего очень смешно мне было про, знаете, про то, что первый блин комом. Вот комом это на самом деле не то, что он у нас не получился и такой слепился и некрасивый, а вот комом это якобы медведем. Ну, это, конечно же, абсолютнейший бред, такого быть не могло, и нет никакого... Да, ну вы это, наверняка, знаете, тоже слышали.
Это вечные споры про как кур в ощупь, да? Угу. Как правильно, как неправильно, откуда это произошло, имеет ли к этому отношение щи, угу, и так далее. Я тоже очень люблю читать эти споры об этом.
Да, ну вот почему-то людям очень нравится. Может быть, потому что это проще воспринимать, чем какую-то серьезную, там, не знаю, корпусную лингвистику, например. Когда тебе не хочется сильно копаться в этимологии, не очень хочется понимать процессы какие-то, а вот какое-то простое, понятное объяснение люди ищут, и вот от этого такая страсть к лингвистической мифологии есть. Я не знаю, мне кажется, что это... Такая психологическая штука больше.
Я думаю, человеку, которому не хочется копаться в этимологии, которому не интересны эти империи, просто тогда не нужно вообще в этом разбираться. Ну, говорит он комом и говорит, зачем ему знать, откуда это пошло. А если ему интересно, откуда это пошло, то тут уж надо копаться в этимологии. Тут третьего-то не дано. Или так, или иначе. Вот я, например, воспринимаю таблицу умножения как данность, да, и я не собираюсь копаться, откуда она, почему и зачем. Ну, вот она мне нужна в жизни. Я не математик, мне это скучно, я копаться в этом не буду. Но если бы мне захотелось в этом копаться, то тогда уже нужно, конечно, углубляться в дебри и, собственно, докапываться до самой сути.
Некоторое время назад слушатели писали в эфир мне о том, что нужно упрощать какие-то правила русского языка. То есть вот их действительно очень много. Это касается, в первую очередь, русской пунктуации. Она чудовищно запутанная и действительно очень сложная.
Да, это правда. Это правда. Я с этим... Согласна. Мы вот как раз с вашим главным редактором Романом Бабаяном тут намедни об этом говорили, mm-hmm, после чего он, собственно, решил, что надо меня позвать в вашу программу, потому что мне кажется, что русская пунктуация и отчасти русская грамматика в некоторых ее проявлениях слишком двойственна. Раз.
Так.
То есть она есть вопросы, есть моменты, которые слишком отдают вкусовщины. Я все-таки предпочитаю точность. Я все-таки предпочитаю вот так или вот эдак.
Избыточная вариативность русской пунктуации. Вот да, даже когда ты пишешь слова «тотальный диктант». Вы, кстати, когда-нибудь писали «тотальный диктант», Маргарит?
Нет, тотально не писал. Я пишу на грамотиру регулярно.
Ага, да. Просто очень интересная, мне кажется, акция. Ребята придумали с тотальным диктантом. Да, отлично. И вот довольно любопытно. Я писала дважды. И потом, когда мы разбирали эти диктанты, собственно, даже в тотальном диктанте, когда целая комиссия работала над тем, чтобы там точно комар носа не подточил, все равно были варианты с пунктуацией. Вот даже
ну,
в такой
конечно,
ситуации.
Точка с запятой или запятая, тире или двоеточие.
Да,
очень много есть ситуаций, когда никто тебе не докажет, как на самом деле правильно, и два самых главных профессора будут спорить, один будет говорить вот так, другой будет говорить вот это. Это не, ну, для меня это нехорошо, потому что я люблю конкретные ответы. Мне не нравится эта вариативность, потому что, повторюсь, грамматика и пунктуация, мне кажется, точными науками. Соответственно, вариативность их, на мой вкус, упрощает и снижает научность, что ли, самого этого процесса и самого этого явления. Это раз. Второе. Все-таки, как мне кажется, опять-таки я не специалист и вообще не филолог, но мне кажется, пунктуация изначально направлена должна быть на то, чтобы отражать интонацию, чтобы помогать при письме выразить, собственно, ту интонацию, с которой человек хотел это сказать и это имел в виду.
Ой, мне кажется, это очень скользкий путь, Маргарита. Мы тогда поналепим запятых.
Наоборот.
Да?
Наша пунктуация очень часто вводит в заблуждение. И у нас, в отличие, кстати, от английского языка, У нас слишком много запятых, которые, если исходить из того, что при чтении предложения, там, где запятая, ты делаешь паузу, например, ну, небольшую паузу,
да,
то у нас, ну, просто немыслимо, просто дикое количество лишних запятых. Вот с разница с английским языком, например, да. Я спросила, почему он это сделал. Здесь же интонационно нет никакой запятой.
Нет, никакой.
И в английском языке нет никакой запятой, а в русском есть. Я спросила, почему он это сделал. И это часто очень слышно в репортажах, например, в телевизионных репортажах, которые наговаривают иногда репортеры, не задумывающиеся о таких вещах. Они просто автоматически ставят при наговоре паузу там, где запятая. И получается очень неестественная речь. Я спросила, почему он это сделал. Там не нужна пауза, а запятая есть. И таких много в русском языке ситуаций. Это, конечно, уже это вопрос не сегодняшнего дня, это вопрос для будущих филологов, наверное, не для нашего поколения, потому что у меня тоже рука не повернется не поставить там запятую. Но при этом я понимаю, что, честно говоря, она там не нужна.
Вам кажется, что интонационный вот вариант, как в английском, ну да, в английском у нас запятая, при обращении же ставится, при перечислении, соответственно, вот если это однородные члены предложения какие-то, так, точно так же, как и в русском языке, там тоже, кстати, просится пауза, поэтому, может быть, запятую они ставят. Если я не ошибаюсь, всего 15 или 16 случаев, когда ставятся знаки препинания.
Гораздо меньше, чем у нас, и в английском языке как раз-таки запятая, в первую очередь, опирается на интонацию. То есть ты ее там просто не сможешь не поставить. Ну, вот она вот прям. Ну, тоже перечисление там.
Да, да.
Мы
да.
купили бананы, яблоки, груши, ананасы. Ну, любой человек поставит там запятую. Иначе это же просто какой-то набор слов. Мне кажется, даже очень неграмотный человек не обойдется там без запятой, потому что она, очевидно, там нужна, да, в этом перечислении однородных членов. А у нас, во-первых, сложно, но сложно меня не расстраивает и не пугает. Сложно — это хорошо, потому что уважение к языку требует от тебя, чтобы ты все-таки потратил несколько лет своей жизни и какое-то количество усилий и нервов и своей памяти на то, чтобы выучить все эти сложности. Но их неоднозначность, их вариативность мне не нравится. И мне кажется, работой, которую должны будут провести будущие поколения, все-таки приведение в соответствие пунктуации интонационной необходимостью, хотя бы, для того, чтобы пунктуация не вводила в заблуждение, как это происходит сейчас.
Вот так. А надо ли нам сейчас работать над вариативными, хотя бы над вариативностью, если мы уже не будем говорить об интонационных запятых каких-то, а вот просто над вот этими, над обилием вариантов, куда можно поставить запятую?
Я считаю, что да. Нам нужны однозначные ответы на множество вопросов, на которых сейчас этих ответов нет. Точка запятой, запятая, тире, двоеточие, просто сами запятые. Нам нужны однозначные ответы. Очень часто их нет. Угу. Вот недавно совсем я разбиралась, сейчас вот попробую вспомнить, с каким же я разбиралась, с какой-то фразой. Что угодно.
Так.
Что я угодно? Делаю что угодно.
Да, здесь не нужна запятая, вот. Это фразеологизм.
Не нужна запятая, да. Но есть случаи, и словари приводят эти случаи, где она в таком случае нужна, и они не такие однозначные.
Да, однозначно. Да, они однозначно неоднозначные. Чуть вот такую вот глупость не сказала. Это правда. Там все зависит от того, какой это член предложения, от того, насколько распространенное это предложение. Но у нас и с грамматикой есть много таких правил. Как, знаете, всегда можно написать, это неважно, или слитно или раздельно. Тут уже будет меняться значение.
Это тоже одна из тех вещей, которые, мне кажется, нуждаются в уточнении.
Мне кажется, что вот эта разница, причем там же такая микроскопическая разница в значении, то есть делаешь ты акцент на отрицании или не делаешь ты акцент на отрицании, а если ты записываешь со слов, ну, например, расшифровку это какую-то ты делаешь, или просто тебе прислали, вот непонятно, человек делал акцент здесь на отрицании или не делал, вот нужно здесь слитное написание или раздельное, вот это меня все время вызывало вопросы.
Это слишком некорректная формулировка, я ровно об этом и говорю, это вот те несколько вопросов, вот мы с вами сейчас обозначили просто походя те два вопроса, которые мне кажутся как раз самыми нуждающимися в уточнении и какой-то большей систематизации, нежели сейчас. Потому что, понимаете, акцент на отрицании – это очень расплывчатая и субъективная формулировка. Точная наука не терпит такого субъективизма. Я считаю, что если ты говоришь «неважно», в какой бы интонации, как бы ты это ни сказал, это уже акцент на отрицании. Ты уже подчеркиваешь, что это не важно. Кто будет определять, с какой силой это не подчеркнуто, либо не подчеркнуто, кто бы это ни определял, это будет субъективное мнение, которого не терпит точная наука, которой, повторяюсь, на мой вкус, на мой взгляд, является грамматика языка. Мне неприятно, что правильность или неправильность написания вот данной конструкции опирается на эмоции. Понимаете, вот мне кажется, что там есть усиление отрицания, а вот дяде Васе кажется, что нет. Она должна опираться на строгие, однозначные, не допускающие двояких трактовок правил. Вот
так мне кажется. Константин 692 вас спрашивает, не боимся ли мы, что реформа приведет к упрощению и обеднению языка, если мы сейчас что-то поменяем?
Это то, с чего мы начали, Евгения.
Да.
Конечно, боимся. Я поэтому сказала... Изначально я не знаю, как я к этому отношусь, потому что я еще не видела, в чем там суть. Ни в коем случае никакого упрощения и объединения языка, безусловно, допускать нельзя. Для меня отличным результатом реформы было бы, если бы в грамматике, в орфографии, в пунктуации появилась большая научная однозначность, нежели сейчас. Мне кажется, что это совсем не упрощение, это даже, наверное, скорее усложнение. Потому что сейчас напишешь ты неважно слитно или напишешь ты неважно раздельно, в принципе, ты можешь доказать, что ты прав. А если будут строгие правила, уж тебе придется выучить, как это пишется.
Более того, мы же понимаем, что сейчас даже мы, если какие-то сложные случаи у нас попадаются, мы не очень понимаем, на какую грамматику мы должны ориентироваться. Все сначала говорят, вот, пожалуйста, есть же справочник Розенталя. Но, простите, ему уже почти 30 лет.
У Розенталя много чего нет просто.
У Розенталя много чего нет, во-первых, а во-вторых, уже прошло более 30 лет. У нас меняются правила, потом у нас появляются какие-то новые вещи в языке, которые тоже необходимо определенным образом отражать. Ну, мы не можем отрицать существование смайликов. Как бы это печально не звучало.
Я писала в своих соцсетях еще 10 лет назад, что если бы пунктуация была более гибкой и современной наукой, то смайлик уже внесли бы просто в правила пунктуации. Почему восклицательный знак есть, а смайлика нет? Смайлика используется чаще сейчас в современном мире, чем восклицательный знак. И эмоцию отражает не меньше. Мы же понимаем, какую эмоцию отражает восклицательный знак. И мы прекрасно понимаем, какую эмоцию отражает смайлик. Более того, в современном общении письменном без смайлика не обойтись, потому что человек должен понимать, что это сказано в шутку, что это сказано с целью примирения, например, что это сказано игриво, еще что-то. Этим всем целям служит смайлик, а его в пунктуации нет. И очень часто, когда я пишу какие-то письма, одно дело, когда я пишу электронные, там все понятно. Но я часто и в письмах, которые я пишу на бумаге, просто ставлю смайлик,
по своим обращениям
к кому-то, понимая, что, ну, строго говоря, я как большой любитель и человек с уважением, относящийся к родному языку, сейчас просто над ним издеваюсь, потому что этот смайлик в правила языка не включен. Было бы здорово, если бы его включили.
А моя любимая интонационная точка. Ну, представляете, когда мне муж пишет там окей с точкой, я понимаю, что ну все кончено. То есть домой, может быть, сегодня не надо приходить, может быть, подождать где-нибудь, гостиницу снять там на недельку. Ну, вы понимаете.
Да, абсолютно, конечно. Если я мужу отвечаю без смайлика на что бы то ни было, он тут же мне пишет, что случилось, почему ты злая.
Абсолютно. Да. Ну, то есть это нормальная реакция для любого человека, который получил сообщение без смайлика или, не дай бог, с точкой.
Да.
Вот с точкой вообще страшно. И что, теперь смайлик в тетрадке рисовать, спрашивает Борис? Будут же сплошные кляксы. Он в ужасе и присылает при этом 3 смайлика нам. Так, на секундочку.
А почему нет? Ну, почему восклицательный знак просто палкой и точку нарисовать можно, а 2 точки и скобочку нарисовать нельзя? В чем разница-то?
Или вот просто скобочку.
У вас какой смайлик? Что ты сегодня делаешь? Там,
да.
Я сегодня с детьми. И вот если я напишу без смайлика, он будет считать, что это претензия, например, что я сегодня с детьми, а он не с детьми куда-то уехал. Да, а если я напишу со смайликом, то он будет понимать, что я сегодня с детьми, и мне очень здорово, я очень рада, что я сегодня с детьми.
Крел настаивает на варианте просто скобочку, без двух точек. Вы как ставите, кстати?
Я с точками ставлю.
С точками. Две с точки и скобочка.
Две точки и скобочка. Да.
Отлично. Спасибо вам огромное. Маргарита Симоньян сегодня была у нас. Да, спасибо. Главный редактор телеканала Rush Today сегодня была у нас в гостях. Маргарита Симоньян. Друзья, мне было очень интересно. Спасибо, что вы принимали в этом активное участие. Мы в формате русского языка услышимся с вами через неделю. Меня зовут Евгения Фомина. Пока.